Ух.
Здесь.
Хорошо, так, дальше Нина. Нина. Так, Нина у нас отсутствует. Кирилл.
Здесь.
Угу. Маргарита.
Здесь.
Отлично. Влад. Так, где у меня Влад? Ой, Влада нету. Так, дальше Даниил Морозов. Дань.
Здесь.
Угу. Маша. Так, Маши нету тоже. Так, дальше Дана.
Здесь, добрый вечер.
Вечер добрый. Так, кто присоединился?
Я, Катя. Чего?
А, Катя, да? Хорошо, так, я сразу плюс ставлю. Так, Дамба. Так, нету. И Даня Чеботарев. Так. Дани тоже нет, да?
Там появилась Нина еще.
А, Нина появилась. Так, сейчас.
Да, да, я тут.
Здравствуй, Нин. Так, тоже плюс ставлю. Так, ну что, значит, у нас куча народу нет. Раз, два, три, четыре. Так, ну давайте начнем. Значит, нашу с вами работу. У вас, в принципе, вам было не такое большое домашнее задание задано. Так, Влад еще присоединился, да? Сейчас плюс поставлю. Ну, не такое большое было у нас домашнее задание. То есть я вам задавал прорешать тест нужно было. То есть нужно было его добить до сотки. К сожалению, не все добили до сотки. Нужно было написать отзыв на занятие. Тоже отзыв написали не все. Вот, к примеру, Дамба к нам подсоединился и как раз без отзыва. Так, ну давайте. Интересует вопрос по тесту. То есть насколько сложно было вам вообще его решать. Добили ли вы его до сотки, сознайтесь. И, соответственно, отзыв, то есть как вам все это дело удалось, как вам зашел фильм. Значит так, Катя, с тебя начинаем. Катя Кузьменко, да?
Нет, нет, я здесь, да. Ну, что касается теста, он был, в принципе, не особо сложный, но... Некоторые задания у меня настолько западали, что вот буквально на 20-м вопросе мне попадается одно и то же задание, которое у меня неправильно постоянно, и я все равно на него отвечаю неправильно, и в итоге приходилось перерешивать заново. Вот. Ну, до сотки добили.
То есть ты куда-то их выписываешь тогда ответы?
Если
у тебя косячное, ты берешь, просто выписываешь. Если что-то прям вообще не заходит, пишите мне, пишите в личку, пишите в наш... Лучше даже не в личку, а в беседу группы пишите. Чтобы я видел сразу, оперативно вам ответил. Ну, до сотки ты дожал, да, я вижу. Еще 23 числа ты дожал. Так, по фильму?
По фильму, ну, в принципе, фильм нормальный. Вот, я не скажу, что мне нравится жанр таких фильмов, но что касается, вот, если общество знает, и, в принципе, его можно как пример аргумент привести в эссе, было нормально.
Угу. Ну, то есть как тебе отзыв дался? То есть долго писал? Потому что там...
Долго писал. Долго. Сразу после просмотра там написал.
Угу. Тут люди в той группе говорят, что вообще кто-то там по полтора часа писал отзыв даже. Так, дальше пошли. Полина, ты как справилась со всем?
Тест просто убил мою нервную систему напрочь, потому что я доходила... Ну, первый раз я его решила, понятно, с ошибками, потом я... Его хотела добить до сотки, чтобы уже пройти полностью. И я доходила, бывало такое, до 90... В общем, до вопроса до 96-го, и у меня где-то ошибка была в том же конкретном вопросе. И я поняла, что я его неверно опять сделала, и все перерешала заново. Это для меня было ужасно, но я добила его до сотки. Вот. С этим я справилась. Насчет фильма, ну, мне было интересно смотреть сюжет, довольно-таки простой. Примеров привести очень много можно оттуда, обществоведческих. Что еще сказать? Ну, отзыв я написала быстро, мне он дался легко. Вот все хорошо.
Все хорошо. Но ты прям перед самым занятием успела до сотки добить, да?
Да, потому что я пыталась, у меня не получалось, я уже так психовала, но я добила до конца его.
То есть, если прям вообще, если непонятна логика задания, пишите, пожалуйста. То есть, ведь важно не только как бы до автоматизма все довести. Это, ну, то есть, нужно именно понимать, да, понимать логику, рассуждать правильно. Тогда будет проще намного. Поэтому пишите мне, пишите.
Я свои ошибки выписала, я уже осознала, что просто иногда доходит до автоматизма, что ты выбираешь первое, что вот пришло у тебя в голову, а это неправильно оказалось.
Понятно.
Ну, так, все, поняла.
Хорошо, ладно. Так, Нина, что у тебя?
У меня абсолютно аналогично с Полиной насчет тестов. Я добила буквально час назад теста, тоже очень сильно нервничала. Там просто такие глупые бывали ошибки. Вот. А насчет фильма, мне фильм понравился. Отзыв написала и, в принципе, дался довольно легко.
Так, хорошо. Себе тоже отмечаю. Дальше Кирилл. Кирилл?
Да, я тут. Так, ну с этим тестом у меня появилось ощущение, как будто через Афган прошел. Серьезно, я... Блин, мой компьютер раз... Мой монитор, точнее, раз 5 был просто максимально близок к тому, чтобы вылететь через вот окно. Потому что я первый раз утром, где-то часов 6 я прошел этот тест. Сделал, по-моему, 4 или 5 ошибок, где-то так. Там такой, думаю, ну окей, значит, тест, в принципе, несложный. Ошибки разобрал, мне показалось все нормально. Не, на день о нем забыл. Прихожу после тренировки, думаю, сейчас быстренько его дорешаю до соточки. Все хорошо будет, прорешиваю там у меня 3 неправильных. Я их разбираю, все легко. А дальше началась какая-то... Просто нет, а дальше начинается просто... Я не знаю, как так получалось. Я каждый раз лепил какую-нибудь ошибку. Вот прям каждый раз. На 90, на 50-м. И я психовал, я перезагружал этот, как его, саму вкладку, чтобы начать проходить заново и не терять оставшиеся 50. Но то я добил до сотки, и как бы вроде как норм.
Ну да, ты вчера его добил до соточки.
Да.
Так, хорошо, ладно. Так, Маргарита, у тебя как? А, кстати, отзыв, Кирилл, еще. Вот.
Я прошла тест.
Не, подожди, Маргарита, извини. Отзыв, Кирилл, ты не оставлял отзыв, по-моему.
А, да-да, а я же вам писал, что у меня... Это отзыв по поводу фильма?
Да.
А я же вам писал, что у меня к своему стыду не смог найти вот время, чтобы сесть прямо целенаправленно посмотреть 1.5 часа фильма. Так получалось. Но я на выходных обязательно посмотрю.
Ой-ой-ой. Так. Давай,
теперь
ладно.
Теперь можно?
Давай.
Хорошо, я прошла тест со второго раза. Вот, но Я даже не помню, когда в последний раз так сильно волновалась, отвечая на какой-то сложный вопрос. Потому что сидишь, вопрос сложный, а это уже ближе к концу, и ты думаешь, господи, сейчас нажму неправильно. Но вроде все нормально, с второго раза прошла.
Ну хорошо, с второго раза это прям вообще отлично. Так.
Наверное. Фильм я уже смотрела раньше с отцом. Вот. Ну я написала отзыв сразу после просмотра во второй раз. В принципе, немного времени ушло. Ну и фильм неплохой. Вот.
Так, хорошо, ладно. Так, дальше пошли Маргарита ответила. Значит, так, Влад, что ты скажешь?
Здрасте.
Здравствуй.
Как вы видели, я прям за 10 минут до начала урока.
Да, я заметил.
Вот. Ну, на самом деле, тест я делал уже на автоматизме. То есть я, видимо, его так много раз... Во-первых, я когда свои долги делал, там вот эти тесты, которые вы сдавали, они там вопросы вот идентичны, они вообще никак не... Просто потом все в одну кучу. Свалено было.
Да, они там повторяются. Да.
А, и как бы я, видимо, уже запомнил, я вот этот тест сейчас делал, я не знаю, за 20 минут, наверное, его сделал быстро, потому что я, не читая вопросы, уже знаю ответ. Там одно слово, и уже понимаю, что там верно и неверно, потому что, ну, там... До такого дошло. Вот. По поводу домашнего задания, но она мне больше всех понравилась, из которой было, ну, потому что фильм смотришь, так все спокойно, хорошо. Потом пишешь отзыв, понравился тебе или нет. Разбираешь. Вот разбор фильма на общество, ну, я не знаю, с точки зрения общества знаний мне понравилось разбирать. Интересно, раньше таким не занимался, а тут вдруг и как бы теория начинает учиться легче. Ну, то есть ты ее как бы не учишь, не долбишь, а именно вот как-то пытаешься разобрать сначала, понять теорию, потом уже применить ее на практике. У меня на практике все легче учится. Вот. И как понравилось все, так что.
Вот. Хорошо, отлично. Так, дальше пошли Даня. Морозов, Дань.
Ну, я солидарен с мнением остальных ребят по поводу того, что тест заставил понервничать. Я его решил с третьего раза. Были постоянно глупые ошибки в одних и тех же вопросах. Но в итоге я добил его до сотки и буквально добил, где-то...
Да. 19.03, 14 минут, 23 секунды ты его делал. У меня полная статистика выходит. Так, хорошо, ладно. Так, по фильму...
Ну, в целом он мне понравился, поскольку там поднимаются такие достаточно жизненные проблемы и ситуации раскрываются. Ну и отзыв было достаточно легко писать, поскольку фильм легкий и как бы все на поверхности. Угу. Ну, то есть кстати, мне понравилось.
Проблем точно не было. Все, хорошо, ладно. Так, дальше Маша у нас не появилась. Да, Дана.
Мне фильм очень понравился, и такой отдых был некий, потому что осознавала, что, с одной стороны, это домашнее задание по обществознанию, и я не вот чтобы просто отдыхаю, но при этом как бы выполняю ДЗ. Так что, в принципе, немножко выдохнула и такой разряд эмоциональный получила. Фильм сам по себе очень неплохой, отзыв было писать не тяжело, потратила, может быть, около получаса, 20 минут, не больше. Вот. Тест я, к сожалению, до сотки не добила, но потратила так же, как и все ребята, много нервов и времени. Так, просто считаю себя обязанной добить до сотни. Дело в том, что я обновляла постоянно, то есть если только я делала ошибку, обновляла страницу, начинала заново, потому что если его заканчивать, каждый раз завершать, то у меня, ну, вы знаете, какие-то проблемы там возникали, почему-то он мне не разрешал заново заходить на платформу учебную. Вот поэтому обновляла. Не знаю уж, выходит ли у вас статистика, потому сколько раз я это делала, но, если честно, много раз пыталась, поэтому уверена, что я добью до сотки в ближайшие дни, бросать так, не буду.
Мне нужно, чтобы... давай не будем тянуть, то есть я надеюсь, что завтра ты мне скриншот скинешь, хорошо, Дан?
Хорошо.
То есть так. Значит, Дана, я сейчас просто запишу, с кого я должен скриншот потребовать. Значит, Дана, мне нужен скрин. Так, сейчас напишу букву S, поставлю себе. Так, хорошо, дальше пошли. Дамба.
Ну, тест это до сотки не добил. На ошибки делают постоянно какие-то.
Ну, а надо добивать.
Надо добивать.
У тебя 83%, у тебя там ошибок миллион. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 ошибок. Если что-то непонятно, напишите мне. То есть в этом, как бы я-то вам зачем? Если вы мне вопросы не задаете, пишите, спрашивайте. Непонятна логика задания, спрашивайте, пишите.
Надо добивать. Там можно нескольких вопросов после занятий спросить или на перерыве?
Давай лучше после занятий тогда. На перерыве я буду, наверное, отходить. Так, просто у меня голос периодически пропадает, когда я начинаю говорить в последнее время. Я вот, с прошлой группы я в конце занятия уже хрипел просто. Так, дальше. Что у тебя с отзывом? Где он у тебя, Дамба?
А на фильм я посмотрел, но отзыв я не успел написать.
Почему? Так, ну вот это не серьезно. То есть надо делать все, что я задаю. То есть я говорю, если вы систематически что-то не делаете, то есть я имею полное право вас исключить из группы. Я думаю, что такая перспектива, она...
Ну, не очень я после занятия напишу отзыв.
Вот, значит так. Еще раз увижу, будем говорить уже серьезно. То есть еще раз где-то что-то накосячите, вот те, кто мне сегодня накосячили, будем говорить уже серьезно. Потому что, ну, надо это каленым железом выжигать. Так, значит, себе пишу скриншот, тоже завтра, до конца дня должен быть скриншот с полностью выполненным на сотку с тестом. Вот, и хорошо. Отзыв тоже себе отмечаю. Так, дальше Чеботарева, да, нет, Кать? Что у тебя? Как у тебя тест сдался?
Тест сдался более-менее нормально. Насколько, мне кажется, некоторые задания точно перекликались, ну, да, с темами, которые были по отдельности до этого я решала. Я не знаю, типа там полная просто их подборка или есть какая-то микс, но некоторые задания уже казались изначально очень схожими. Не помню, насколько я точку там решила.
У тебя на сотку не дожатый. Он у тебя решен на 90... Так, сейчас скажу. Ну, 91%. То же самое надо добить. Да, этот тест?
Хорошо, да. Я ну, там тоже у меня, да.
Я себе тоже отмечаю. Кать, завтра скриншот, да, хорошо?
Так, да, ну фильм я посмотрела, мне он понравился с точки зрения, да, каких-то как раз таких обществоведческих примеров, да, было очень полезно. Ну, собственно, я отзыв написала, ничего, ну, сложностей для меня это не составило. Постаралась выделить там аспекты, да, разные, которые смогла. Так, все, в принципе, да, было приятное домашнее задание.
Ну, больше бы таких, да? Так, значит, то же самое, скриншот, обязательно до сотки добей. Что-то непонятно, я к вашим услугам, пишите. То есть мы вчера с Владом вообще там, во сколько часов ночью мы с тобой вот переписывались? Ты мне вопросы всякие задавал. Где-то час двадцать где-то, наверное, было, да, час тридцать. Я на связи, как бы пишите. Раньше двух я редко ложусь. Значит, так. И если вы написали, я могу вам позже, там, ночью уже ответить, с утра прочитаете. Как бы нормальные люди-то ночью спят. Это Сергей Викторович, тут не пойми, чем ночью занят. Так, значит, хорошо. По тем роликам, которые я дополнительно кидал, что-то смотрели, кто-то успел, может, что-то посмотреть, послушать, может быть. Не смотрели, не слушали?
Я смотрел про культуру. Про вот там 20-минутный такой ролик, там современный стрит, ну, не стрит-арщик, а про...
Да, про стрит-арт был.
Паблик, про паблик-арт, вот.
Да-да-да.
Про паблик-арт они говорили. Я его посмотрел.
Интересно, хороший же, да?
Да, он очень прикольный.
Дребышевского никто не смотрел, вам скидывал там про там, происхождение морали, там, не смотрели? Ну, в общем, очень советую, вообще, как бы такой... Сам я вот так делаю, если есть хорошие, интересные лекции на Ютубе, то есть просто берете, конвертируете себе в аудиофайл, закачиваете на телефон, и пока вы идете на работу, едете в метро, моете посуду, просто сидите, то есть там или работаете и слушаете. Вот. Чем больше вы знаете, тем чем больше вы вот таких вот вещей дополнительных знаете, тем проще вам будет потом на ЕГЭ приводить примеры, то есть показывать свою эрудицию. Это прям очень помогает. Вот. Там про возникновение морали вообще отличная очень лекция была. Так, хорошо, давайте тогда начнем работу. Значит, сейчас чуть поупражняемся, как раз порешаем тесты. Потому что что-то они нам так туго заходят. Долго решаем, страдаем, мучаемся. Сейчас открою. Я вам сейчас скину ссылочку. Если вы открыли, в чатике ставьте плюс, чтобы я видел, что вы готовы. Значит, так, сейчас я скину в скайпе и продублирую в ВК тоже. Так, сейчас скажите правильно, чтобы ссылочку скинуть, а то сейчас я еще с ответами скину ссылку. Случайно будет неинтересно. Так, ловите-ка. И в ВК тоже отправляю. Так, если открыли, ставьте плюс в чате в ВК. В ВК, говорю, в скайпе ставьте плюс. Угу. Так, так, пока только два человека. А, Катя в ВК написала, хорошо, вижу, три человека открыла. Четыре. Так, пять, шесть. Ну, все, подкрывали. Давайте тогда начнем. Сейчас я себе, ну, такой молодец, я себе-то не открыл. Сейчас открою, пять секунд. Угу. Значит, итак, поехали. Первое задание. Значит, Катя, как раз-таки у нас Кузьменко первый. Плюс поставил, вот первый и начнешь.
Ректор привел примеры стран, в которых поменьше существует традиционное общество. Какие факты характеризуют традиционное общество? Развитие товарно-денежных отношений нет. Рост городов и городского населения тоже нет. Республиканская форма управления нет. Приоритет в развитии аграрной сферы, да. Жестокое закрепление семейных людей, скорее всего, да. И обязательно начальное образование или нет.
Так, ЗАУ, как вы считаете, правильно все?
Да, ну да, вроде как.
Да, все правильно, все хорошо. Так, про жесткое закрепление семейных ролей. Да, то есть у нас господствуют как раз-таки традиционные семьи, вот в условиях традиционного общества, да, патриархальные семьи, то есть где действительно четко все распределено. Вспомните домострой какой-нибудь, да, к примеру. Так, задание номер два, Полина.
А еще раз, можно я только какие...
То есть жесткое, жесткое закрепление семейных ролей, то есть это характерно для традиционного общества, потому что там распространены как раз-таки традиционные семьи. Да, семьи, где, ну, во-первых, большая часть мужчины, и где четко существует разделение вот это мужские обязанности, вот это женские обязанности. Да? Вот как пример домострой можно вспомнить, там это очень хорошо расписано.
Можно спросить?
Да.
Бывают патриархальные семьи, а их еще как-то по-другому называют.
Традиционные? Нет. По отношениям внутри семей, то есть они называются патриархальные или традиционные, а по составу семьи, то есть они, да, расширенными называются. Это состав семьи уже. По количеству людей, то есть различных поколений, там родственников в семье проживающих. Так.
Подождите, можно вопрос, Сергей Викторович?
Давай.
А получается, патриархальная семья и партнерская, это не из одной оперы?
По характеру отношений, они это вот виды, типы семей по характеру отношений. Да? То есть семьи могут быть патриархальными, могут быть партнерскими. Патриархальных мужчина там решает все, в партнерской, соответственно, распределение, то есть равенство существует супругов внутри семьи.
А традиционные партнерские, традиционные и патриархальные, в чем разница?
Разницы нет, это одно и то же, то есть по-разному, ну просто название.
Все, понял, да, спасибо.
Так, Полина, теперь, наконец-то.
В стране Z происходят изменения экономической сферы. Какие из них свидетельствуют о процессе глобализации? Так, вот честно, не помню, что такое интенсификация. Это усиление производства?
То есть у нас масштабы, производство может быть интенсивным, может быть интенсивным. То есть,
это сейчас я вспомню.
Так.
Это интенсивное, это шире, да?
То есть это, во-первых, расширение самого производства.
Это количество.
Да. То есть это улучшение, то есть увеличение объемов за счет совершенствования технологий производства. Да? То есть производство становится более интенсивным.
Тогда да, я думаю, это подходит. Так, открытие дочерних предприятий известных зарубежных фирм. Так. Угу. Сейчас.
Это филиалы, да?
Ну, какие-то филиалы, да, могут быть. Так, проверю, идет ли запись, а то у нас...
Так, вроде так. Идет. Угу.
Ну, зал.
Наверное, тоже, да. Да,
хорошо,
да,
ладно.
Угу. Так, развитие электронной международной торговли. Тоже, да.
Так, дальше.
Внедрение ресурсосберегающих технологий. Я не знаю, мне все кажется, да, но, наверное, нет.
Ну, мне кажется, что нужно еще раз прочитать задание. Ну, что нужно выбирать только те, которые свидетельствуют
о глобализации.
Не просто изменения в экономической сфере, а именно связанные с глобализацией.
Экономики,
когда
да.
будет легче?
Тогда нет.
Угу.
Четвертое. Так, пятое. Рост конкурентоспособности экономики страны Z на всемирном рынке. Думаю, да.
Так.
И необходимость производства общественных благ? Нет.
Так, получается у тебя 1, 2, 3, 5 ты выбрала, да? Зал, вы согласны с таким ответом?
Ну, 5, мне кажется, это нет.
Ну, конкурентоспособность на всемирном рынке, то есть здесь как раз-таки упоминается всемирный рынок, то, что он вот сложился. То есть это как раз-таки проявление глобализации, что экономика становится всемирной, да, формируется мировой рынок. Но здесь не в этом ошибка, здесь единичка.
Вера.
Да, конечно.
Один, наверное.
Интенсификация производства, ну, она начинается, в принципе, там, вот появляются мануфактуры, то есть сперва были цеха, цеховое производство, потом мануфактуры появляются, да, то есть потом на этих мануфактурах какие-то машины начинают использоваться, но это все 17-й, 18-й век, потом в 19 веке паровые машины уже идут, да, потом электричество, ну, как бы везде, все, всю дорогу идет интенсификация. Но где там глобализация? Ее нету, да? То есть это, ну, ни о чем не
понятно,
говорит.
Понятно. Это...
То есть 2, 3, 5 здесь ответ. А, так, Нина.
Лектор охарактеризовал постиндустриальное общество как общество непрерывного образования. Найдите признаки постиндустриального общества. Создание и развитие информационной инфраструктуры. А, да. Религиозное мировоззрение нет. Формирование сетевых сообществ. Да. Угу. Компьютеризация производства. Да. Рост городов и городского населения. Нет. А преобладание сферы услуг в экономике. Да.
То есть получается 1, 3, 4, 6. Да? Так, ну, зал согласны? Все верно.
А шестое раз...
Да. Да, шестое подходит, то есть это черта,
ну, вроде как,
постиндустриального общества, да, то есть все верно, все правильно.
Шестое точно верно.
Да, шестое верно, тут есть все правильно. Так, дальше пошли, Кирилл, вперед.
Так, в стране Z в первой половине 20 века произошли значительные перемены. Какие факты свидетельствуют о том, что они связаны с созданием индустриального общества? Увеличение доли населения, занятой в промышленности... Да. Сфера услуг стала определяющей в общественной жизни? Нет. Ориентация промышленности на производство средств производства? Ну, пока оставим. Компьютеризация образовательного процесса? Нет. Преобладание религиозного мировоззрения? Нет. Рост числа городского населения? Городов городского населения? Да. То есть 2,6. И с третьим...
Так.
Наверное, в третьем все-таки нет.
Нет. Почему? Да? То есть ты выбираешь 2 и 6? Нет, ты про 1 уже сказал.
Давайте 3, наверное. Давайте увеличение дружбы населения. Ой, да, 1.
1, 6,
3. Да, давайте тройку тоже. То есть играть,
Ты как этот, как будто на базаре.
Черно-черное, пожалуйста.
Так, понятно, правильно. 1, 3, 6 здесь ответ. То есть как ты понимаешь эту фразу? Ориентация промышленности на производство средств производства. Что это такое?
Ну, то есть производят, наверное, средства производства.
А что это такое?
Ну, всякие, не знаю, там, с танки, там.
Правильно, да. То есть производство станков, оборудование необходимого для производства. То есть это как раз-таки, ну, то есть индустриализация, скажем, в Советском Союзе как раз-таки вот именно первые годы особенно, да, то есть этим сопровождалось. В первую очередь наращивали производство товаров группы А. Потому что, ну, производство нужно строить, и, соответственно, станки, там, тракторы всякие и прочие вещи. Хорошо, с трудом, но мы это сделали. Так, Маргарита.
В стране Z за последние десятилетия произошли значительные перемены. Какие факты непосредственно свидетельствуют о том, что страна совершила рывок в постиндустриальное общество? Сокращение доли населения, занятой в аграрном секторе. Нет. Открытие и разработка новых месторождений полезных ископаемых. Нет. Угу. Ориентация промышленности на массовое производство. Нет. Компьютеризация образовательного процесса. Подходит. Преобладание религиозного мировоззрения. Нет. Преобладание сферы услуг. Да.
Угу. Так, зал согласны?
Да.
Да, все правильно. Так, хорошо. Дальше, значит, у нас будет Даня Морозов.
В стране Z в 20 веке произошли значительные перемены. Какие из причинных изменений непосредственно связаны с процессом глобализации? Развивается отрасль, отражающая место и роль экономики страны Z в международном разделении труда? Наверное... Пока не знаю. Созданы дочерние фирмы международных корпораций, да. Страна Z наряду с другими государствами. государствами активно участвовала в разработке и заключении международного договора о свободном перемещении товаров, рабочей силы и капиталов. Да, в стране Z проведена реформа здравоохранения? Нет. Население страны Z высказывает недовольство ростом налогов? Нет. В системе образования страны Z началось внедрение компьютерных технологий? Нет. То есть получается точно 2 и 3. И сейчас первое развивается отрасль, отражающая место и роль экономики страны Z в международном исследовании труда. Наверное, да.
Да, да. Так, я уже, вот я сам ответил на вопрос, хотел сперва вас спросить, верно ли все. Да, все верно. То есть, почему первый подходит?
Международное разделение труда.
Да, то есть как раз-таки у нас в условиях формирования глобализации оно расширяется, да, то есть и тут как раз-таки вот на это указание идет, что именно развиваются, да, эти отрасли. Да. Так, хорошо, Влад.
2-3 ты не нашел.
Что не нашел?
2-3, а третий, ну, в смысле, ответы 2-3.
Ты же знал, какой вопрос тебя спрошу, да? Коварен. Так, зал согласны, что здесь 2-3? В седьмом.
Я еще не прочитала,
вот
подожди.
Вот именно, да, остальные тоже. Так не надо делать. Значит, я тогда буду сейчас рандомно вас всех спрашивать.
Ну, вы меня перед Аней просто пропустили. Я думал, в следующем году.
Догадался, да? Я думал, ты не догадаешься. Ну, ладно.
Я просто третье с глобализацией ничего не могу найти.
Ну, да, здесь на самом деле, да, развитие электронной торговли, да, то есть международной торговли, открытие финансов, филиалов известных зарубежных фирм, это уже было такое похожее, да. А повышение производительности, то есть оно никак не связано. Применение технологий тоже как бы безработица, активное участие государства тоже как бы с глобализацией связи здесь нет никакой. Да, здесь 2 и 3 правильный ответ. Так, Катя Черновол. Восьмой.
Старшеклассник подготовил выступление на тему «Противоречивость общественного прогресса». Какие теоретические положения, отражающие противоречивость общественного прогресса, могли быть использованы в выступлении? Пишите цифры, которые мне важны. О прогрессивном характере общественных изменений. Так, сейчас. Нет. О критериях общественного прогресса. Вот сейчас я прочитаю. Сейчас начала взаимодействие природы и общества, неоднозначности последствий прогрессивных преобразований, о разнонаправленном развитии отдельных компонентов общества и о роли народа в истории общества.
Так.
4 и 5.
4 и 5, да. То есть, ох, я опять не спросил у зала, просто согласился и все. Так, народ, все согласны со мной и с Катей, что здесь 4-5, может, что-то хочешь сказать, возразить? Все согласны. Я всю интригу обломал опять, ну что за игру? Так, ладно, дальше пошли. Дана.
Какие-то проблемы с микрофоном, меня слышно?
Да, слышно, слышно.
Так, приводя примеры традиционного общества, лектор назвал страну Z. Какие факты свидетельствуют, что в стране Z существует традиционное общество? В стране Z развивается мануфактурное производство. Пока оставлю. Большинство населения страны Z проживает в городах? Нет. Страна Z парламентская монархия? Нет, по-моему. Крестьяне страны Z живут общинами, согласна. Только мужчина может быть главой семьи в стране Z. Ну, да, я думаю. Передача устной информации в стране Z преобладает над письменной. Ну, чисто теоретически число грамотных людей было небольшое, поэтому можно предположить. Пока сомневаюсь все же насчет первого. Поэтому 4, 5, 6. Пока что придерживаюсь такого мнения.
Так, зал, как вы считаете?
Да.
Да, тут верно. Первое здесь не подойдет. Первое почему?
Это
уже начало как раз индустриального общества, да, то есть развитие капиталистических отношений, то есть вот одно из проявлений, а именно капиталистические отношения привели к появлению вот этой индустриальной цивилизации, то есть это как раз-таки появление мануфактур, да, то есть разделение труда, развития, да, то есть расширение объемов производства. Поэтому, да. До этого для традиционного общества характерно именно ремесленное производство, цеховое устройство этого ремесленного, ну, если мы берем средние века, это именно цеховое устройство, да, этого производства. Вот. Так. Ну и дамба. Десятое.
В стране Аза последние десятилетия произошли значительные перемены. Какие факты свидетельствуют о том, что страна совершила рывок под индустриальное общество? Запишите цифры, по которым они указаны.
Так.
Два.
Угу. Дальше. Так, тут у нас отвалился, что ли?
А, 4.
Так.
И V 6.
2, 4, 6, да, ты считаешь? Так, зал, как вы считаете?
2, 4,
да. 6 здесь лишний, то есть рост городов и городского населения, это черта именно индустриального общества, конечно, урбанизация именно тогда идет. Так. Дальше, значит, давайте пошли. Следующий у нас будет отвечать Нина.
В стране А в 20 веке произошли значительные перемены. Какие признаки позволяют утверждать, что в стране А создано постиндустриальное общество? Страна А участвует в международном разделении труда, да. Значительная часть населения страны А занята в сфере услуг, да. В стране А действуют транснациональные корпорации, нет. Каждый второй житель имеет высшее или среднее специальное образование. Нет. Население страны А активно использует айфоны и смартфоны, да? На первое место по значимости вышли компьютерные технологии, да?
Так, зал. Согласны с ответами? 1, 2, 5, 6 выбрала у нас, получается. 3. Транснациональные корпорации.
Это же глобализация.
Это проявление глобализации. Да? То есть наличие как бы транснациональных корпораций изначально не говорит о том, что у нас там постиндустриальное общество существует. То есть у нас, к примеру, может быть страна вообще жить в условиях там традиционного общества, но транснациональные компании туда, в эту страну, могут зайти. Допустим, возьмем там африканские страны, да, какой-нибудь там Анголу, там Зимбабве какой-нибудь. Там есть транснациональные компании, которые выкачивают ресурсы из этих государств. Но говорить о том, что там постиндустриальное общество, ну, наверное, это будет неправильно. Да? Значит, еще есть косяки.
А ответ какой? 1, 2, 5?
1, 2, 5, 6 ты выбрал. Так ведь?
Ну вот в первом сомнении у меня почему-то.
Правильно у тебя сомнение. Потому что, опять же, участие в международном разделении труда, ну... Ну, вот я говорю, вот это африканская страна, вот она поставляет ресурсы, да, там дерево какое-нибудь, еще что-нибудь, но это не говорит же о том, что там постиндустриальное общество будет, так ведь? Про глобализацию говорит, но это же не одно и то же, да? То есть это разные вещи немножечко. Так, значит, дальше, Влад, ага, не ожидал, да?
Двенадцатый, да?
Да, 12-е.
Ё-моё. Сейчас, секунду. Трансляционный комплекс. Теряйте голову. Запись объема разности. Дифференциация разделения тьмы. Глобализация. 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 Так. 3, 5, 6.
3, 5, 6. То есть глобализация потребления, возможность интернета, глобализация производства. Все согласны?
Я с пятым не согласен.
Да, то есть возможность интернета. Где там задание про интернет?
Так реклама же может быть и в интернете.
Может быть в интернете, может быть, а может и не быть в интернете. Тут же не сказано напрямую про это ничего. Так ведь?
Ну, а дифференциация может быть? Нет.
Дифференциация, ну, difference слово тебе известно, наверное, да? То есть дифференциация доходов – это вот разделение. То есть увеличение разницы в доходах.
Ага, понятно. Ну, значит, 3, 6.
Да.
И все.
И все, да, 3, 6. Так. Дальше давайте пойдем. Полина.
Какие из перечисленных ситуаций свидетельствуют о развитии постиндустриального общества? Выберите верное положение, так и запишите цифры. Так, жители поселка обратились к главе администрации с просьбой организовать центр открытого доступа в интернет. Я пока ставлю. Uh-huh. Город. В городе открылся технический университет. Это только получается развитие постиндустриального общества.
Да,
постиндустриального. То есть он еще к нему только приходит?
Да-да-да.
Это... Это первое, я думаю, да.
Угу.
Второе. Нет. Рабочие из завода выступили с требованием введения 8-часового рабочего дня. Нет. Работница металлургического комбината получила отпуск по уходу за ребенком. Нет. В республике прошли выборы депутатов республиканского парламента. Да. В стране вырабатывается язык программирования специально предназначен для ученых. Да.
Так, то есть ты выбираешь 1, 5, 6, да? А, все согласны?
Ну, я с пятым
читаю. Я пятый тоже не знаю.
То есть пятый это здесь лишнее. То есть, ну, прошли выборы депутатов парламента. Ну, выборы депутатов парламента, к примеру, происходили там в Англии в 18 веке, в 19 и в 17 как бы тоже. Вот. Ну и что с того?
Тогда 1,6.
Да, 1,6, конечно.
Угу.
Здесь просто вот в таких заданиях надо логически порассуждать. Вот таким вот образом. И тогда все очень просто становится. Так. Дальше пошли. Давай.
Сергей, можно спросить?
Давай.
В таких заданиях это ведь... Какой номер задания в ЕГЭ? Таких заданий. Или их там нет?
Ну, то есть они там могут перемешечку быть. Ну, это начиная с четвертого. Четвертое, пятое, шестое, может быть, задание.
Нету такого, что, например, максимум три ответа.
Там нет, может быть, нет, вообще не может. То есть в этом году даже опять это спрашивали у Лисковой. Как раз-таки Лисков сказал, что мы чисто принципиально не будем делать так, что вот, значит, какое-то фиксированное количество ответов, то есть иначе это опять превратится...
Ну, 2-4, по-моему.
Да, 2-4, но это чисто, то есть может быть 2, может быть 3, может быть 4, то есть как бы и она именно специально, то есть аргументировала так, что типа ЕГЭ, экзамен не должен превращаться в угадайку, да, вот. Поэтому, да, то есть там может быть совершенно любое количество ответов.
Просто по-русскому в этом году ввели, что там может быть как все, как и не одно. Вот очень такое.
Прекрасно.
Про русский я ничего не могу сказать. Я русский сдал в 2006 году ЕГЭ, так что там все уже миллион раз поменялось. Поэтому так. Но я ЕГЭ сдавал в 2006 году. Но я не скажу, сколько я по-русскому получил. Слишком это печально.
По обществознанию.
По обществознанию 80 было. По истории было 97.
А по истории?
97 было по истории.
Нифига
себе. А русский я просто не скажу. Это тайна. Может быть...
Тогда просто не было империи, некому да, было помочь.
Тогда вообще ничего не было, все были в шоке вообще. Тогда ЕГЭ, по-моему, 2 года шел. В 2004 году эксперимент начался, и мы вот как раз, мой регион попал под этот эксперимент. То есть мы сдавали ЕГЭ, но по ЕГЭ никуда поступить еще практически нельзя было. То есть в Москве на ЕГЭ даже не смотрели, в Казани можно было один предмет ЕГЭ как бы дать. В КФУ, если поступать, остальное надо было тоже приезжать, как бы сдавать.
Тогда в чем смысл?
Ну, эксперимент. То есть на нас экспериментировали, чтобы потом вам сделать приятное или не очень.
Значит, приятное.
Так.
Сейчас.
Да, сейчас уже вот Дальше погнали. Значит, Дамба, хотел я Дамбу послушать. Угу. 14-й, по-моему, да, вы на нем становитесь? Дамба. 16-й, да. А, 16-й даже? Я что-то уже этот тоже заболтался.
А,
по-моему,
нет, нет.
На 14-й.
15-й. Я пролистала просто дальше.
По-моему, 14-й не делали, насколько я помню.
Нет, нет, я просто дальше пролистала.
Фух, и все. Я, видимо, с ума схожу. Так, Дамба, куда у нас делся Дамба?
А у меня что-то компьютер завис.
А?
В стране N развито фабричное производство. Какие другие признаки свидетельствуют о том, что страна развивается как общество индустриального типа? Запиши цифры, под которыми указаны эти отличительные признаки.
Угу.
Второе.
Угу. Дальше.
А, четвертое.
Угу.
А, и что это?
Так, зал, вы согласны с этим утверждением? 2, 4, 6.
Четвертое нет.
Конечно, четвертое нет. Здесь лишнее. То есть, ну, разделение труда. Господи, в традиционном обществе вот здесь... Поселение земледельцев, а тут вот скотоводы живут. Вот уже разделение труда, да? Вот эта работа мужская будет, а эта работа будет женская. Уже как бы тоже разделение труда. Это еще в первобытности вообще, ну, еще до появления государства даже. Вот. Поэтому нет, разделение труда ни о чем еще не говорит. Просто его существование нет. Так, значит, дальше Кирилл.
А здесь 2-6, правильно получилось?
А, да, здесь 2,6. Кирилл, 15-е.
Старшеклассники рассматривали проблему общественного прогресса. На уроке возник спор о его критериях и проявлениях. Какие явления и факты служат проявлением общественного прогресса? Вот так, окей. Так, совершенствование техники. Да, почему нет? Культурная унификация. Нет. Рост влияния транснациональных корпораций. Нет. Повышение уровня. Неудовольствие населения. Честный прогресс. Ну да.
Uh-huh.
Так, расширение рынка рекламы. Нет. Рост продолжительности жизни. Ну, наверное, это как критерий. Ну, блин, почему нет? Тоже, допустим, будет так. То есть, получается, 6, 1, ну, 1, точнее.
4 и 6 ты выбрал, я себе записал.
4 и 6.
Да, ну, в принципе, все верно, да? 1, 4, 6 здесь. Так, 16-е. А 16-е будет делать Катьку Изменко. Катя, вперед.
В стране Б имеет место повышение роли образования, которое становится определяющей характеристикой социального статуса творческого потенциала. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что эта страна развивается как информационное общество? А утверждение веры в науку нет, скорее всего. А резкое повышение творческого... Так, нет. Утверждение веры в науку, да. А резкое повышение творческого начала в труде. Так, оставлю пока. Превращение услуг в основной продукт производства, да. Глобальное неконтролируемое воздействие человека на природу. Скорее всего, да. Превращение капитала в основной фактор производства, нет. Внедрение компьютерной техники в различные сферы жизни, да. Значит так, 6-3 это точно. И скорее всего 2.
То есть 2, 3, 6.
Угу.
Как-то у тебя быстро мнение меняется. Так, да. Зал, как вы считаете, верное?
Я не верю насчет второго, если честно.
Нет, второе правильно, да, резкое повышение. То есть у нас индивидуализация производства начинается, поэтому двоечка подходит. Троечка тоже? Нет, все правильно? Троечка тоже. То есть услуги, сфера услуг, компьютерная техника, все верно. Почему единичка здесь неправильно?
Возможно, в индустриальном еще.
Это да, в индустриальном обществе. Это да, конечно. Да. Мы вообще говорим, когда мы говорим о постиндустриальном обществе, мы вообще поднимаем проблему кризиса науки в постиндустриальном обществе. Что вот несмотря на развитие науки, у нас люди начинают верить во всякую, ну, то есть во всякие ненаучные штуки, типа там, не знаю, оккультных каких-то вещей и так далее. То есть это в целом как бы иллюстрация кризиса современного общества. Ну, вот. А в 19 веке, то есть, представляете, это действительно была вера в науку. То есть именно в это время появляется фантастика, к примеру, которая вдохновлена была вот этой верой в науку, убежденностью человека в том, что все подвластно науке, что мы сможем при помощи науки объяснить вообще все, что есть, да, все, что происходит. И представляете, человек мог начать свою жизнь там, в детстве, там, в юношестве покататься на каретах, да, то есть и не видеть ничего, кроме этого. Потом прокатиться успеть на паровозе, а в конце жизни вообще на автомобиле или на аэроплане каком-нибудь. Представляете, какой прогресс, да, человек видел. То есть поэтому, да, то есть здесь это для индустриального общества характерно. Как феномен фантастики именно появление с этим связан. Литературы подобной. Так, дальше погнали, Маргарита.
В стране К в сельском хозяйстве занято 75% населения. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что эта страна является примером традиционного общества? Созерцательное отношение к природе. Строгость поведенческих регуляторов. Все, наверное.
Так, у тебя получается 3 и 5 ты выбрала, да? Так, зал. Да.
А почему первое не подходит?
Конечно, первое подходит. То есть 1, 3 и 5. Уход. То есть для традиционного общества характерно вот именно какой-то там оккультизм, да, характерно религиозное сознание, да, то есть, то есть поэтому здесь да. 1, 3 и 5.
Я просто не поняла, что это про религию. Не совсем поняла. Это не очень прозрачно.
Магическое мышление, в принципе, да, характерно, свойственно человеку вот именно в это время. Так. Значит, дальше пойдем. Следующей жертвой будет Таня Морозов.
В стране Д доминирует экстенсивное производство. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что эта страна является примером традиционного общества? Так, первое нет. Второе да. Третье да. Четвертое. Четвертое нет, пятое нет и шестое да.
Все верно, все верно. То есть здесь придираться не будем. Так, дальше пошли. Катя Черновол, вперед.
В стране С имеет место подвижность и открытость социальных структур. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что эта страна является примером индустриального общества? Наличие сухой включенности всех в коллектив, основной фактор производства – капитал, резкое повышение творческого начала в труде, преобладание монархической формы управления, широкое применение механизмов технологий, выход на следующие позиции – массовая культура. Так, массовая культура – да. Основной фактор производства – капитал. Сейчас. Один, два, шесть.
Все, да?
Пятый, думаю. Еще так. Пятый.
А, еще пятый.
Один, два,
пять. Один, два, пять, шесть. Так, зал согласны?
Ну, мне кажется, только 2 и 5.
2 и 5. Ну, почему? Шестерка 2 тоже это подходит. Правильно. 2, 5, 6 здесь. Да? То есть двойка это правильно. Пятерка, да. На лидирующие позиции массовой культуры выходит именно в индустриальном обществе. То есть можно вспомнить, допустим, феномен битломании, к примеру, да. То есть там еще до постиндустриального. То есть общество было индустриальным, но там такое творилось, да. То есть можете посмотреть, просто набрать в Ютубе там битломания, истерика, что-нибудь такое. Там люди просто с ума сходили.
Как еще раз?
Битломания, что такое? Вот наберите просто битломания, да. То есть там, ну, просто люди в помешательстве были. Там девушки рвали волосы на себе, там визжали, пищали, просто ужас какой-то происходил. Вот. Единичка
не подходит.
Битломания.
Точно,
да, единичка не подходит. А единичка не подходит, потому что. Ну, наличие сословий.
Это как?
Это традиционное.
Это традиционное общество. Сословность структуры общества для традиционного общества. И включенность в коллектив, то есть вот этот коллективизм, то есть это тоже черта именно традиционного общества. Так, значит, дальше погнали. У нас Дана не отвечала еще. Угу.
Так, 20-й, правильно, да? Угу. На международном симпозиуме, посвященному современным тенденциям глобализации, рассматривалась проблема освоения мирового океана. Какие проблемы могут быть отнесены глобально? Проблема получения образования народными массами? Нет. Демографическая проблема? Да. Продовольственная проблема? Да. Торговая проблема? Не слышала такой. Проблема использования космоса? Где-то я читала о проблеме использования космического пространства, поэтому... Наверное, отнесу все же к мировым к глобальным проблемам. Но научная проблема тоже не слышала. Тогда думаю, что 2, 3, 5.
Правильно думаешь, на самом деле, да. Выделяется проблема использования космоса тоже. Она в чем заключается, как вы думаете?
Мирное использование космического пространства.
То есть это вопрос, да, мирного использования космического. Можно вспомнить «Звездные войны», да? Помните, что это такое было?
Ну и просто освоение космоса.
И правда, во-первых, «Звездные войны», во-вторых, ну, то есть то, что может в военных целях это использовать, это будет страшно. И, конечно, да, освоение космоса, потому что как бы население на планете растет, то есть ресурсы, они все равно в какой-то степени ограничены, и нужно выбираться с нашей планеты, да? Так, дальше. Катя, поехали. Мы, по-моему, по этому кругу всех уже просили. Катя Кузьменко, вперед, следующий.
Страна Дана быстро увеличивается численность городского населения. Какие мои признаки свидетельствуют о том, что эта страна является примером индустриального общества? Подчинение общества и государства? Да, скорее всего, сохранение сословных привилегий. Отношение личности и общества строится на начало взаимной ответственности пока слабым. Главный регулятор общественной жизни – обучение. Рост доходов на душу населения – да, скорее всего. Профессионализация духовной жизни.
Нет, да?
Один.
Так.
Один. Три и пять.
Так, зал согласны? Один, три, пять.
Мне кажется, шестое правильно.
Шестое правильно, да. То есть рационализация – это... То есть духовная жизнь становится более светской, да, то есть наука побеждает, да, в этой сфере. И единица подчинения обществу государству, почему это вот черта именно индустриального общества-то?
Ну, там же в индустриальном обществе общество подчиняется государству.
Да. Ну нет, а государство обществу не может служить, например? То есть это не обязательно, да, то есть подчинение общества государству именно черта просто индустриального общества. То есть здесь 3, 5, 6 правильный ответ. Так, 22-е задание. Значит, 22-е задание по линии достается.
На руки ученик, характеризуя общество как систему, указал на то, что оно включает разнообразие различных социальных структур и подсистем. Какие иные черты свойственны обществу? Так, самодостаточность, да. Предсказуемость, нет. Статичность, нет. Динамичность, да. Линейность, нет. И сложная организованность, да.
Да, согласен. Так, бум-бум-бум. Так, сейчас плюсик поставлю.
Еще раз итоговую цифру можно?
Что?
Еще раз итоговые цифры.
Такие, 1, да? 4 и 6. Так ведь у нас было, Полин?
Да.
Угу. Ну, да, здесь все правильно, да. 1, 4, 6. Так. 23-е. Нина.
В стране Б значительное место отводится институту наследования. Какие иные ключевые институты с точки зрения организации общества поддерживаются в этой стране? Власть. Это правильно.
Так.
Судебная экспертиза. Не знаю, собственность, да, фирма, ну как, экономический институт, да, побратимство, не знаю, что это, наверное, нет, семья, да,
так.
Судебная экспертиза, наверное, нет.
Так, то есть в итоге какой ответ у тебя получается?
1, 3, 4, 6.
1, 3, 4, 6 ты выбираешь. Так, зал, согласны?
Нет, мне кажется, что это собственность и семья.
Собственность, семья, да. Но вот если мы говорим о наследовании, именно как институте юридическом, то есть он же закрепляется государством. Почему здесь власть не подойдет? То есть, допустим, если мы возьмем те же самые законы Хаммурапи, к примеру, да, там же достаточно большое внимание уделено вопросу наследования имущества, к примеру. Или какие-нибудь там законы Хеттского царства взять, там тоже древнейшие законодательные акты. То есть там этот вопрос разрабатывается прям очень хорошо. То есть поэтому здесь 1, 3, 6. Вот.
Понятно.
То есть сам по себе институт наследования, он же правовой характер имеет, а право, то есть у нас государство напрямую связано. Так. По поводу побратимства, то есть это что это такое вообще?
Ну, это братаются там люди из разных там городов, стран.
Ну да, то есть ты мне, я тебе, то есть мы друзья, то все и так далее. То есть нет, да, ну, это, здесь не, это здесь не прокатит. То есть 1, 3, 6. Так. Кать, вы учили, кстати, зубрили эти законы Хаммурапи, там законы Хеттского царства, заставляли вас? Кать Черновол?
Нет.
Нет, не разбирали?
Ну, именно зубрежки нет.
Ну, не зубрежки, но разбирали, то есть, ЕГЭ, 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 ЕГЭ.
Ну, в общем, изучали.
Нас просто гоняли, я на ИСТФАКе учился, нас просто... Ой, так, как вспомнишь, ты кидай дрожь. Дальше пойдем. 24-е. А, я не сказал, кто такой, молодец. Так, Маргарита, давай.
В стране Д характерной чертой производства является его автоматизация. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что эта страна развивается как постиндустриальное общество? Фабричная организация труда. Нет. Профессиональное деление общества. Да. Угу. Развитие сферы услуг. Да. Угу. Насчет массового производства я не уверена. Вроде бы оно в индустриальном обществе начинает появляться.
Да.
Так, 5-е. Нет. Лидирующая роль технологии. Так. Стоп. Это можно сказать, что это машинное производство, технологии же?
Ну нет, то есть технологии именно имеются в виду какие-то ноу-хау, да, то есть вообще наука, все дела.
А, ну значит подходит.
Да. То есть здесь 2, 3, 6. Да, все верно.
Да.
Так, слушайте, мы прям в час практически уложились, как я и планировал. Так, давай, давай.
А профессиональное деление у нас сразу и в индустриальном обществе нет?
Оно есть, просто мы, когда вот разбирали эту тему, по логике фипишников, это все так, что у нас для общества индустриального характерно именно классовое деление, когда мы определяем, значит, положение человека в обществе в первую очередь отношением там, к средствам производства и так далее, а как раз таки в обществе постиндустриальном на первое место выходит именно профессиональная принадлежность. Конечно, это все на самом деле бабка надвое сказала, но пишем и говорим так, да, потому что от нас этого требует ФИПИ. Вот. Понятно. Mm-hmm. Вот, все. Значит, основное мы прорешали. По-моему, у нас закончились тесты. Давайте сейчас перерыв 5 минут. И после перерыва дальше бомбим тему. Отдыхайте. Ну, тестики что-то как-то тухленько порешали. Если честно, столько минусов я давно не ставил.
take a date for golf, and you can bet your life it rains. I try to give a party, and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps, and when I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a fool who never looks before he jumps. Everything happens to me. At first my heart thought you could break this jinx for me, that love would turn the trick to end despair. But now I just can't fool his heart that thinks for me. I've mortgaged all my castles in the air. I've telegraphed and phoned and sent an airmail special to your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you. Everything happens to me.
Ставьте плюсы, если вы готовы. Продолжим с вами теорию бомбить. Ну, как вы быстро-то. Так, ну давайте, поехали. Мы с вами остановились на вопросе каком? Про становление личности мы говорили, по-моему, с вами, так ведь?
Да.
Важнейшие качества личности мы тоже называли.
Нет.
Нет.
Да.
Итак, то есть вот мы сказали о процессе социализации, да, что это процесс очень длительный, процесс очень сложный. Значит, и, соответственно, следующий момент – это о качествах личности, которые формируются. Так, Полина не может зайти. Давай еще раз тебе перекину. Сейчас, если что, тогда придется тебе скрины мне, видимо, кидать. Сейчас, 5 секунд. Попробуй еще раз вот по ссылочке через скайпик пройти. Так.
Значит, какой...
что?
Какая...
Это слайд номер 14. Полин, попробуй вот в скайпе.
Да, да, я зашла, получилось.
Все, получилось, хорошо. То есть иногда у меня тоже глючит. В таких случаях пробуйте с другого браузера открыть. То есть поставьте себе Firefox и Google Chrome, допустим. С Firefox не запустилось, в Chrome попробуйте. Или наоборот. Помогает. Значит, итак. Важнейшие качества личности, которые формируются в процессе социализации, которые помогают как раз-таки человеку ну, лучше взаимодействовать с социальным окружением. Ну или вообще, в принципе, определяют то, как эти взаимодействия будут происходить. То есть, во-первых, это самосознание и способность к самоконтролю. То есть человек, который является личностью, он осознает себя, то есть как бы себя как личность, себя как человека, и он способен свои действия контролировать как раз-таки. То есть осознавать последствия своих действий, да, продумывать результаты своих действий и так далее. Дальше это способность успешно взаимодействовать с другими людьми, тоже очень важное качество, которое именно в процессе социализации формируется и влияет на наше, так скажем, ну, на наше положение в обществе, на наше состояние в этом самом обществе, да, дальше на комфортность пребывания в этом обществе, дальше это личное достоинство, чувство личного достоинства, какие-то принципы и убеждения, которые составляют основу мировоззрения человека, тоже формируются в процессе социализации, способность нести ответственность и ощущение свободы, чувство свободы, понимание свободы, все это формируется именно вот на этой стадии. Теперь следующий момент, то есть это то есть здесь, мне кажется, все просто и понятно достаточно. То есть если вот у вас будет эссе, к примеру, да, по поводу социализации, по поводу качеств личности, то есть это можно все называть. Если у вас будет план, допустим, да, посвященный личности человека, социализации человека, тоже, в принципе, это там можно все прописывать. Значит, теперь следующий вопрос – это понятие сознания. Ну, о нем мы еще немножечко будем говорить в какой-то степени чуть подробнее, когда у нас будет блок, посвященный познанию. Значит, что такое сознание? Сознание – это способность человека отражать внешний мир в каких-то духовных чувственных образах. То есть здесь вот таким словом важным является понятие отражения. То есть что такое отражать внешний мир? Как вы эту вообще фразу понимаете? Угу. Отражать внешний мир. Что это значит?
Способность индивида воспринимать?
Ну, воспринимать... Ну, вообще слово... Давайте абстрагируемся пока от понятия индивид. Вообще, что такое отражение?
Воспроизводить как-то.
Воспроизводить, то есть оставлять какой-то след, да? То есть, допустим, там, не знаю, машина проехала по песку, да, там, или человек прошелся, и его движение на песке отразилось. То есть был оставлен какой-то след. То есть то же самое с сознанием. То есть окружающее нас... Действительность, процессы, которые в обществе протекают, какие-то явления, с которыми мы сталкиваемся, они оставляют след, да, в нашем, так скажем, разуме, да, оставляют след в нашем сознании. Вот это вот, хотя сознание – это оставление следа в сознании, наверное, не очень хорошее слово подобрал, то есть оставляют след вот в нашем разуме, и, соответственно, это мы называем как раз сознанием. Вот. Притом, значит, что характерно, да, какие характеристики присущи сознанию. То есть, во-первых, образы, которые там существуют, они не имеют, ну, понятно, ни массы, ни запаха, ни размеров, то есть они не материальные, они вот только у нас в голове существуют. Во-вторых, то есть сознание при помощи каких-то материальных средств, то есть оно неуловимо. То есть мы, действительно, мы можем какие-то там сигналы, передаваемые от одного нейрона к другому, отслеживать, да, мы можем как-то фиксировать там мозговую активность, но само сознание, вот как оно происходит, что там происходит, ну, вот это зафиксировать как бы пока мы не научились, да. Дальше, сознание может изменять наши образы, может стирать их. Вот это очень такой интересный момент. То есть, действительно, человеческое сознание, оно способно искажать реальность. Очень хорошо про это писал, вот есть такой историк Артем Драбкин. Он изучает, ну, то есть, он специализируется на сборе воспоминаний участников Великой Отечественной войны, там, значит, Советско-финской войны и так далее. Вот у него несколько книг есть этому посвященных. У него есть целый сайт, который посвящен этим воспоминаниям. По-моему, «Я помню» называется сайт. Вот. И там у него была статья, где он как раз-таки показывал примеры того, как сознание искажает реальность. То есть, допустим, в годы финской войны, то есть у многих в воспоминаниях многих ветеранов рассказывается, которые участвовали в финской войне, рассказывается, допустим, о кукушках, о финских снайперах, которые там на деревьях сидели, там из деревьев отстреливали. Но это неправда, то есть никто на деревья не лез. Вот. Но вот настолько как бы угроза снайперов была сильной, что казалось, что действительно стреляют там с каждого дерева. Да? И поэтому вот так это в сознании зафиксировалось людей в итоге. Или, допустим, на полном серьезе люди рассказывали, что финны там покрывали свои доты, свое укрепление, да, резиной, и вот от этой резины снаряды, значит, отскакивали, и никак не получалось дот пробить. Ну, то опять же, как бы бред, но вот настолько проблема дотов была серьезной, что люди действительно вот так вот про это дело рассказывали. Или, допустим, человек, который вот испытал действительно жуткий стресс во время войны, ну, представьте себе, насколько серьезное потрясение для человека, да, все, что там происходило, он либо вот в сознании эти воспоминания, они искажались, то есть человек забывал плохое, то есть как бы вот человек от этого стресса, то есть его сознание защищалось двумя способами. То есть первое, это все перевести в позитив, то есть человек забывает все негативное, у него рассказ о войне превращается в череду каких-то забавных случаев, которые с ним происходили, либо наоборот, человек уходит в негатив, и он ничего, кроме чернухи, не видит, да. Вот. Это как раз-таки про вот способность сознания действительно изменяться, изменять образы какие-то. Есть даже такая фраза, да, то есть врет как очевидец. Это вот как раз про это. И, допустим, историки, работая с документами, для историка самый недостоверный источник – это как раз-таки воспоминания. То есть воспоминания, ну и литература, в принципе, в какой-то степени. То есть как источник, то есть это очень недостоверная вещь. Вот к любым мемуарам, к любым рассказам, мне бабушка вчера там рассказывала и так далее, что это вот очень недостоверно. И никому не удавалось, последний момент, еще никому не удавалось увидеть сознание другого человека. Это тоже, ну как бы, отследить этот процесс уже, я говорил, ну никак не получается. Следующий момент. Да? То есть, если мы говорим о сознании, то есть сознание, оно носит такой характер двойственный. С одной стороны, это сознание, оно тесно связано с нашими биологическими особенностями, да? Ну, с особым строением нашего мозга и так далее. Вот как раз-таки красненьким здесь именно биологические черты названы, то есть то, что вот сознание является продуктом высокоорганизованной материи, то, что сознание является продуктом развитой нервной системы, да, то есть высокоорганизованного биологического существа, человека. Сознание является функцией мозга, то есть то, что это как бы, ну, явление, которое тесно с нашим мозгом связано, является следствием того, что у нас очень развит. И сознание – это высшая форма отражения действительности, которая присуща именно человеку, да, как таковое. Вот. Но с другой стороны, у сознания есть еще и социальные черты. То есть, во-первых, сознание является результатом общественно-трудовой деятельности. То есть оно формируется именно в по ходу осуществления нами какой-то деятельности. То есть я живу в обществе, я функционирую в этом обществе. Вот люди там на войну попадают и так далее. С ним всякое разное происходит. И все это сказывается на нашем восприятии действительности. Согласны? Что, допустим, сознание человека, который... ну, к примеру, не занимается там образованием, самообразованием, который там, вот я, к примеру, крестьянин. Вот я кроме сельского хозяйства, кроме там, при том в традиционном обществе, да, то есть ничего не вижу. То есть у меня будет одно сознание, да, а если я, к примеру, там живу в условиях То есть я, к примеру, там ученый какой-нибудь, то у меня сознание будет совершенно другим, потому что я соответствующей деятельностью занят. Дальше, следующий момент, социальный. Сознание является результатом общения. То есть, ну, элементарно, ведь когда мы осознаем какие-то процессы, мы элементарно пользуемся языком. Да? То есть, когда я смотрю на небо и вижу, что вот оно голубое, вот оно солнышко светит, хорошая погода, вот эти все характеристики, это языковые характеристики, которые у меня сложились в голове благодаря общению. Я с людьми общался, я слышал, как разговаривают мои родители, как они описывают вот это солнечное небо. И поэтому я пользуюсь теми же самыми словами, теми же самыми образами. Так ведь? Помните, я вам приводил пример, что вот у нас люди, которые... то есть в европейских языках, там, в русском языке, там, в каком-нибудь английском, слов, которые описывают разные состояния снега, их немного. А в языке народов, которые живут там где-нибудь на севере, где постоянно снег, которым приходится как-то это дело друг другу объяснять, об этом говорить. То есть у них очень много слов, которые характеризуют эти разные состояния. Понятно здесь с этим? Почему сознание – это результат общения? Понятно или нет?
Да.
Угу.
И следующий момент. Сознание – это результат общественных отношений. То есть... Вот то, каким будет наше сознание, определяет то, в каком обществе мы живем. То есть, помните такое, может, не помните, то есть, такая есть формулировка, да, материалистическая, что бытие определяет сознание человека. То есть, если я живу, к примеру, ну вот элементарно, если мы посмотрим с вами исторически, мне просто как историку проще примеры из истории приводить, если мы посмотрим с вами исторически, то сознание человека современного, к примеру, и сознание человека, жившего в условиях средневековья, восприятие времени, восприятие пространства, отношение к детям, оно было совершенно другим. Отношение к труду, да, к коллективу было совершенно другим, просто потому что общество было таким. То есть не было ни часов, ничего не было, да, то есть хозяйство носило традиционный характер, поэтому для человека средневекового, к примеру, то есть время текло совершенно не так, как для нас. В разные времена года для человека средневекового время текло по-разному. Отношение к детям было как к маленьким взрослым. Почему? Потому что была высокая смертность детская, и ну, какой-то супер заботы, супер опеки ну, детям давать не нужно было. Ну вот я сейчас буду вокруг своего чада там крутиться, вертеться, оно у меня завтра умрет. Зачем? Спрашивается, я все это делал. Да? Поэтому отношение к детям совершенно другое. Пространство тоже, человек ну, дальше своего хутора не видит ничего. Конечно, у него будет ограниченное представление о пространстве. Вот. Дальше можно как бы поближе к современности прийти и посмотреть на отношение, допустим, к, ну, к такому явлению, к примеру, как спекуляция, купли-продажи. То есть посмотреть на отношение к этому явлению в советский период и посмотреть на отношение к этому явлению сейчас. В советское время это осуждалось, так ведь? Потому что, ну, экономика, общественные отношения были такими. Сейчас по-другому совсем мы к этому относимся. Потому что мы живем в совершенно другом обществе. Понятно? Или еще пример. Отношение к рабству. То есть, пока рабовладение, рабовладельческое хозяйство, и вообще рабовладельческий тип хозяйствования, он был доминирующим в обществе, там всякие, даже очень образованные людьми, люди, гуманисты, такие, допустим, как Аристотель, да, они вроде бы вот много всяких мудрых вещей писали, но в своих трудах, когда речь заходила до рабов, они признавали, что раб – это говорящее орудие труда, потому что общество было таким. А как только рабовладельческое хозяйство, то есть рабовладение стало испытывать кризис, как только стали зарождаться феодальные отношения в обществе, отношение к рабству резко изменилось, и тот же самый, там, не знаю, Марк Аврелий в своих трудах, это философ и император одновременно римский, он уже пишет, что рабы, извините, это такие же люди, что надо, что это вообще неправильно так относиться к людям, что они как инструменты. Понятно. Угу. Теперь, если мы говорим о человеческом сознании, вот о человеке, еще одной особенностью у нас является, что у нас помимо сознания, так, кто-то микрофон включил, фонит очень сильно. Катя, по-моему, у тебя фонит.
Да.
Если мы говорим о человеке, у нас помимо сознания есть еще и бессознательное. Да? То есть сознание – это что такое? это некие контролируемые, да, разумом поступки, действия, за которые мы несем ответственность, потому что, ну, мы понимаем, каким последствиям это все приводит. То есть здесь есть причинно-следственные связи. То есть человек понимает, вот я сделал это, и за это наступит такая-то ответственность. Да? И проявляется это все в мыслях, в каких-то намерениях, потребностях, которые человеком осознаются. Но с другой стороны, у нас есть еще бессознательное. То есть что такое бессознательное? Это то, что не контролируется нашим разумом. То есть поступки, которые не осознаются, то есть я не предполагаю наступление запланированного результата. То есть здесь нет причинно-следственных связей. То есть, допустим, человек совершает какой-то поступок в состоянии аффекта. То есть сильного душевного вот такого волнения. И он не понимает, что он делает, к чему это приводит. То есть, когда общаешься с людьми, вот у меня брат как раз следователем работает, вот спрашиваю человека, вот он только что убил там жену, да, спрашиваешь, а что, как вообще происходило? Он говорит, а я, говорит, не помню, как это вообще все было. То есть, вот как меня выключили, да, потом смотрю, уже все. Да, это вот как раз-таки состояние аффекта, аффективное.
А за это размещается наказание?
Ну, там, да, то есть, ну, что там потом человек да, пытался... Они,
да, да, за идет. Это размещается?
Состояние если аффекта, наказание, если состояние по-моему. Аффекта будет доказано, то да, как бы смягчается. Или, допустим, человек психически вообще как бы невменяемый, да, то есть он совершает там преступление в состоянии, то есть будучи невменяемым. В результате психического заболевания то же самое, там будет принудительная мера медицинского характера к нему применяться, его лечить будут. Вот. Дальше в сновидениях проявляется бессознательное, то есть очень часто человек о чем-то вот много-много думает, а потом во сне ему, помните там таблицу Менделеева, да, что она там во сне ему приснилась, легенду. Лунатизм, к примеру, у человека может быть, да, это тоже проявление бессознательного. Кстати, жуткая вещь. У меня, я когда только в Питер переехал, я жил, значит, с товарищем, который вот этим делом страдал. Ну, просто вот посреди ночи человек начинает бегать по квартире, кричать, что там пауки какие-то лазают по стенам. Жутко выглядит все это дело. Поэтому я съехал с этой квартиры. А дальше, допустим, это могут быть какие-то комплексы, да, которые вот у человека формируются, которые он не осознает, но которые на его деятельность тоже влияют. К примеру, тот же самый Фрейд, он рассказывал про Эдипов комплекс. Знаете, что это такое вообще? Кто такой Эдип? Что за комплекс такой Эдипов? То есть Эдип, это такой был, ну это мифический герой древнегреческой мифологии, который, будучи, ну не зная того сам, убил своего собственного отца и женился на своей собственной матери. Потом, значит, себе глазки выколол и потом мучился, значит, себя сам в изгнание отправил, осознав, что он натворил. То есть это вот Эдипов комплекс, это когда дети на подсознательном уровне, не осознавая того, не осознавая, почему это происходит, ревнуют своих матерей по отношению к отцам. И потом это может даже во взрослой жизни проявляться. Вот, это все бессознательное. Понятно. То есть, если что, пример привести сможете.
Вы говорили, что комплексы, они относятся к подсознанию.
Да.
То есть подсознание это бессознательное?
Это тоже бессознательное, да. Вот. Теперь, очень важный вопрос, который тоже может попасться где-то, допустим, если вы будете план составлять, это вопрос о структуре личности. То есть в эссе я не встречал, но вот в планах это бывает. Значит, ну, разные существуют подходы к выделению структуры. Ну, вот мы, в принципе, такой вот наиболее распространенный здесь презентацию поместили. То есть, тут надо снизу идти. Это вот 17-й слайд. То есть, первое, что включает в себя личность, это биологические какие-то свойства, которые с полом, с возрастом связаны, биологические характеристики личности. Дальше идут особенности психических процессов. Насколько хорошая память у человека, мышление. Какое мышление? Вот у нас будет, когда мы будем изучать с вами познание, мы еще поговорим о разных типах мышления. Потому что, опять же, мышление человека современного и там, мышление человека в условиях традиционного общества – это две разные вещи. То есть, к примеру, ну, человек в традиционном обществе, он не мог различить, он не различал слово, которое обозначает какой-то предмет, и сам предмет. Для него это было одно. Поэтому, когда там какой-нибудь викинг где-нибудь на стене писал какие-то слова, да, то есть руническим письмом, для него это был магический акт. То есть он, для него это просто была магия. То есть вот, вот он лес, и ты при помощи каких-то странных знаков лес помещаешь на кусок камня. Это просто чудо какое-то. Вот. Это даже книжка про это есть. Я потом, если интересно, найду и скину. Успенский. Вот у Успенского есть очень интересная книжка про это. «Люди, тексты, вещи» называется. Я прямо здесь сижу, на книжный шкаф свой смотрю. Если интересно, можете поискать эту книжку. Может, в сети где-то есть на торрентах. На торрентах. Дальше это умения, навыки и знания личности. Это следующая характеристика. Да? И следующее – это убеждения, мировоззрение, идеалы, которые у человека формируются. Вот так вот постепенно в виде пирамиды, то есть мы идем. То есть чем дальше, тем сложнее идет процесс социализации, да, тем сложнее идет процесс формирования вот этого вот всего дела. Теперь, если говорить о личности, о характеристиках личности, то есть тоже очень важный вопрос – это вопрос о характере. То есть у нас существует несколько психологических характеристик. Значит, первое – это характер. То есть характер – это совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности. То есть они устойчивы. То есть это не то, что как бы сиюминутное, да, какое-то состояние человека, которое складывается и проявляется в деятельности и общении. Вот если, кстати, бывает, была как-то даже цитата, связанная с характером, я помню, в Киме. И вот там как раз-таки вот это понятие нужно обязательно назвать, обязательно раскрыть.
Можно вопрос? По
признакам, да.
Вот характер – это приобретенное, а темперамент – это врожденное, так
да,
ведь?
Да, да. То есть характер – это то, что формируется в процессе социализации. Темперамент, он… То есть это особенность протекания каких-то процессов, да, в сознании человека. Соответственно, если мы говорим о чертах характера, то есть как бы их очень много, ну вот мы их группируем. То есть по отношению к людям и коллективу можно выделить черты, допустим, там, ну не знаю, человеколюбие, мизантропство, то есть, ну как, то есть люди человеколюбивые, есть мизантропы, то есть там люди общительные, есть менее общительные, да, и так далее. Дальше по отношению к труду, то есть там трудолюбие, ленность, да, как качество, по отношению к собственности, то есть там, щедрый, жадный и прочее, по отношению к самому себе, то есть человек, который себя уважает, то есть обладающий самоуважением. И, соответственно, неуважающий себе человек, к примеру, как два полюса можно выделить. Дальше. Теперь следующая характеристика, да, психологическая, это темперамент. Вот если характер правильно, это социально формирующаяся черта, темперамент это, смотрите, даже по определению это видно, то есть это совокупность индивидуальных особенностей личности, которые характеризуют протекание психических процессов и состояния человека. То есть они характеризуют именно то, как в нашем мозгу, да, разные процессы протекают психологически. И вот очень хорошая, мне нравится вот эта вот табличка здесь, видите, такая в виде кружочка с прицельчиком по темпераментам. То есть мы темпераменты можем разделить на стабильные и нестабильные, и, соответственно, на экстравертированные и интровертированные. То есть если мы берем экстравертированные, направленные на вне, да, темпераменты, то есть это могут быть либо холерики, которые являются нестабильными, то есть, потому что он там такой весь активный, агрессивный, то есть весь вспыльчивый. И с другой стороны, есть стабильные, экстравертированные, то есть это сангвиники. То есть, кстати, вот мне тоже как-то тяжело все это запоминалось. Я очень большим трудом запомнил все эти темпераменты, когда в школе учился. И для себя я просто придумал такую, ну как, сангвиник, то есть он как солнышко, да, на английском солнышко это sun, соответственно, вот, значит, sun, сангвиник. Да, ну, холерик, соответственно, вот он такой холера, да, то есть прям, вот. А дальше, к примеру, флегматик, то есть флегматик, потому что в его жилах течет флегма. Флегма – это в средневековом сознании такая субстанция, которая замедляет все, да, вот. Соответственно, вот он интровентированный флегматик, но он стабильный, то есть он как бы спокойный, все вот так вот потихонечку у него идет. И, соответственно, остается один меланхолик, который… Тоже интровертированный, но он нестабилен, то есть он постоянно весь такой суетится, постоянно впадает в уныние и так далее. Но на самом деле, то есть я видел такие вещи, когда человек вроде бы внешне стабильный, все хорошо, вот у меня была девочка, то есть и умница, все, и в олимпиадах участвует, и на регионе места занимает в олимпиадке по обществознанию, все замечательно. Там и в высшей пробе она там в призеры выходила, а потом в 10 классе она просто вот завалил олимпиаду прям на районе, районный этап, и все, девочке снесло крышу. То есть она уже второй год на неврологическом диспансере на учете стоит, и сейчас, я думаю, в этом году мы не будем с ней сдавать ЕГЭ, потому что она вся на таблетках и на… То есть просто ужас. Да, вот так вот бывает. То есть человек вдруг, вот как-то, какая-то меланхоличность, она, оказывается, видимо, где-то сидела. Вот, внешне это не было заметно. Вот, человек сорвался. Поэтому аккуратней. Значит, ну просто жалко девочку.
А можно вопрос?
Да. Да.
Так холерик это в итоге кто? Он добрый или злой, наоборот?
То есть холерик, он как раз таки агрессивный. Она вот, в ней вот меланхолик такой проснулся и все накрыло. Холерик, он злой.
Mm.
То есть он такой холера такой.
Прям. А, все.
Вот себе сделайте ассоциацию. Такой холера, вот он мерзкий такой весь. Постоянно что-то лезет куда-то. Сангвиник, он как солнышко, сан. Да, яркий такой весь, светится. Флегматик, в нем флегма течет, и поэтому он такой заторможенный. Да, то есть, вот. Ну и меланхолик остается вечно такой грустный.
Пофигист, можно так сказать. Можно?
Да, флегматик? Флегматик, он...
Да.
Пофигист это больше про сангвиник. Да, то есть он вот на позитиве. А флегматик, он наоборот, он пунктуальный, он все делает, как. Да, вот, он все делает, все спокойно, все потихонечку, все будет как надо. Да? Он везде, он никуда не торопится, но он везде успевает.
Эстонец.
Значит, понятно с этим всем. Теперь, поняли, да, по темпераменту? То есть себе вот такую ассоциацию сделаете. Вообще, вот такие ассоциации, они очень хорошо запоминать помогают. И, кстати, в истории тоже. Я когда мне тяжело всегда вот это все зубрить. Поэтому я вас призываю термины тоже старайтесь не зубрить, а именно их понимать. И тогда вы сможете сами их воспроизводить просто. То же самое с какими-то понятиями. Вот такие ассоциативные ряды делаете. С датами, кстати, кто историю учит. Ну, вас там на истории этому всему обучают. Теперь по задаткам способности. Значит, что такое следующий слайд? Да? Что такое задатки? Задатки это какие-то врожденные анатомо-физиологические особенности нервной системы, которые составляют природную основу развития способностей. Но на самом деле это не только к нервной системе относится. То есть это может быть и чисто физические какие-то задатки. То есть, ну, человек вот просто у него хорошие связки, к примеру, там хороший обмен веществ, поэтому он там спортсменом может стать хорошим. Да? То есть задатки это то, что дается природой. Способности это уже сформировавшиеся на основе задатков индивидуальные качества, но формируются они на основе имеющихся у человека задатков, которые позволяют заниматься определенного вида деятельностью. То есть, допустим, у меня хорошая память, там, у меня хорошо с логикой чисто вот как бы природы дала мне вот в этом деле преуспеть, и, соответственно, у меня больше шансов развить там способности, к примеру, что у меня больше шансов, что у меня появится в итоге способность к математике. Но единственное, как бы, чтобы эта способность возникла, я должен математикой заниматься. То есть, если я не буду до этого делать, ну извините, пожалуйста, можно иметь 1000 хороших задатков, толку будет ноль. Вот. Соответственно, способности, они тоже как бы неоднородны. То есть вот следующий слайд, то есть, видите, тут пирамида способностей. Мы движемся от гениальности, да, от одаренности к гениальности. То есть гениальность это наивысший уровень развития способностей. Одаренность, то есть это в принципе то есть сочетание каких-то способностей, от которых зависит возможность достижения значительного успеха вот в той или иной деятельности. То есть, допустим, там, у меня есть слух, у меня хорошая координация, да, у меня хорошая музыкальная память. Соответственно, то есть вот это все делает меня одаренным музыкантом. То есть у меня, в принципе, неплохо получается играть, там, допустим, на фортепиано каком-нибудь. То есть если я буду это дело развивать и так далее, то есть буду этим заниматься, возможно, у меня разовьется талант. То есть это уже высокий уровень развития способностей, который позволяет мне создавать что-то новое, что-то обладающее новизной. То есть я могу либо действительно что-то новое абсолютно создавать, либо я могу что-то воспроизводить, но воспроизводить настолько хорошо, ну, как до меня никто не делал. Понятно? Ну, да. Ну соответственно, гениальность, то есть это способность создавать вообще что-то совершенно новое, да? То есть здесь новизна либо совершенство, да, а гениальность это вообще абсолютно новое что-то, то есть я могу двигать там человечество вперед благодаря своим каким-то гениальным способностям. Понятно?
А можно вопрос?
Давай.
Ну вот, допустим, Моцарт, он был гением, потому что в 3 года играл на фортепиано, уже сложили там концерты. Но он же ничего не делал, по сути, нового, просто играл на фортепиано. Но он был гением, это как относится, получается?
То есть здесь какой момент? То есть, во-первых, гениальность не сразу, да? То есть она не с пустого места возникла, то есть там были задатки, которые были развиты. То есть он находился в такой среде, где все занимались музыкой, то есть его в семье, семья музыкальная же была, так ведь у Моцарта? И то есть гениальность здесь заключается в том, что вот для человека своего возраста уже, то есть он делал то, что ну, никто в его возрасте делать не мог. То есть, ну, как бы для трехлетнего ребенка играть какие-то сложные произведения, это сверхзадача. И вот он был способен эти сверхзадачи решать. А во взрослом возрасте, то есть понятно, что уже как бы виртуозной игрой
так, не удивишь.
Не удивишь, зато Моцарт смог в сочинении музыки очень хорошо. Да, и сочинял произведения такие, которыми он удивлял как раз-таки всех. Да, и двигал, опять же, культуру вперед. Вот. Понятно.
Да.
Теперь, что? Следующий момент, вот этого нету в презентации, но мы давайте с вами запишем, что-то как-то мы, который год хотим это туда запихнуть, и как-то мозг с головы вылетает. Значит, способности можно классифицировать. Просто этот вопрос бывает в тестах даже. Значит, способности можно разделить, это где-то себе запишите. Способности можно разделить на специальные и на общие. То есть общие специальности. Это такие, то есть специальности, говорю, господи, все, способности уже, конец дня, я заговариваюсь. Общие способности это такие, которые позволяют нам, ну, преуспеть, в принципе, во многих видах деятельности. То есть, допустим, там, память хорошая, речь, да, поставленная хорошая. То есть это общие способности, которые могут пригодиться там и... Если вы актер, к примеру, если вы преподаватель, да, если вы ученый, тоже поставленная речь – это нужные качества. Хотя не обязательные, конечно. Вот. То есть, не слышали, такой вот ученый был Залезняк, к примеру, лингвист. Вот в этом году умер великий лингвист, который доказал подлинность повести временных лет. Не слышали про такого?
Нет.
Нет? Умнейший человек, просто умнейший человек. Но... Вот лекции его слушать очень тяжело. То есть он заикается постоянно. Он вот так вот, как я сейчас, мнется, да, то есть какие-то слова-паразиты у него могут там выскакивать. Но вот слушать достаточно тяжело. Но, кстати, если прислушаться, тоже очень интересная лекция у него есть в сети. Можете поискать, послушать, если вам интересна тема. Значит, дальше. Специальные, да, способности есть. То есть это уже способности, которые позволяют достичь успеха в какой-то отдельной сфере. То есть, допустим, музыкальные способности, да, то есть, ну, там, слух, там, не знаю, вот то, что я говорил, математические способности, да, там, аналитический склад ума, не знаю, опять же, хорошая память, там, умение быстро считать, там, и так далее. Технические какие-то могут быть способности, то есть, умение, там, мыслить абстрактно, там, умение быстро разбираться, то есть, способность быстро разбираться в каких-то чертежах, там, способность что-то придумывать очень быстро, нужное и важное, какие-то технические вещи придумывать. Понятно. То есть, это специальные способности. И иногда...
А можно про общие еще раз, пожалуйста?
То есть,
просто общие... у меня звук выключился.
Общие способности – это способности, которые облегчают освоение любого вообще вида деятельности. То есть, типа хорошей памяти, там, поставленной речи, еще чего-нибудь такого. Вот. Иногда еще выделяют способности природные, тоже такого видел, но в тестах я этого не встречал, так что как бы этого вам хватит, то есть общие, специальные, да, вот, то есть они социально обусловленные будут способности. Понятно. Так, хорошо, если понятно, если у матросов нет вопросов, давайте сейчас немножечко порешаем, закрепим, то, что мы порешали. Так, первое задание. Сейчас я достану ручку, чтобы плюс вставить. У меня уже, правда, в журнале места нет. Я где-то здесь буду сейчас сбоку писать. Так, Катя?
К потребностям человека, которые порождены обществом, относятся потребность в трудовой деятельности.
Да, хорошо. Так, Полина?
Извините, у меня презентация вылетела, я с телефона сижу, потому что не дома. И не могу выйти, мне все равно.
Сейчас мы тебя спасем. Так, что-то у меня здесь не выделяется. Кто-нибудь можете скопировать второй текст второго задания, а вот и скинуть по линии здесь в чат просто в скайпе? Пока
второй.
Я нашла вот сейчас.
А, нашла все?
Докрутила, да. Угу. Человека от животных отличает способность к совместному изготовлению руки труда.
Угу. Да, то есть информации к себе подобными даже пчелы могут обмениваться, как бы здесь проблем никаких нет. Так, или там муравьи какие-нибудь. Дальше, значит, кстати, вот у Дробышевского я вам классную лекцию скидывал, неизбежен ли разум, вообще очень интересно, почему именно вот у человека разум возник и какие есть альтернативы человеческому разуму, очень интересно, советую. Нина?
Верны ли следующие суждения о человеке? Человек есть природный и биологический факт. Я думаю, да. Человек есть продукт и социальной, и культурной эволюции. Да, тоже.
Да.
Верны
да,
оба.
Здесь все бы верны, хорошо, согласен. Так, дальше. Кирилл.
Свойством, отражающим биологическую природу человека, является... общение с помощью речи.
Отражающим биологическую природу. То есть, смотрите, здесь, кстати, вот такая логика у ФИПИ. То есть, если мы говорим о вообще наличии речевого аппарата, то есть способность, просто способность вот, общаться, да, то есть это биологическое. А именно уже само общение, да, это социальное, потому что, ну вот даже у тебя, у всех из нас, да, есть там связки и прочие всякие штуки, которые помогают нам общаться. Но если ведь ты не будешь в обществе находиться, если ты тебя, ну, ты, с тобой никто не будет разговаривать, ты же говорить не научишься, правильно? То есть у нас нету какого-то записанного в подкорку языка, который с рождения у человека сразу появляется. Ты именно находясь в обществе говорить учишься. Поэтому здесь это не прокатит. Посмотри внимательно. Так, народ, давайте поможем.
Приспособление.
Конечно, приспособление к природным изменениям. То есть, ну, мы же приспосабливаемся биологически к изменениям природным. То есть, к примеру, возникновение человеческих рас. То есть, человеческие расы – это чисто приспособление к природе. Так ведь? То есть, скажем, почему люди, оказавшись на севере, из Африки придя, потом вдруг стали, потихонечку стали белыми? Потому что иначе витамина В не хватало, потому что солнечная активность здесь не такая, как в Африке. Черный цвет кожи. То есть вот этот меланин, который под кожей находится, он не пропускает солнечные лучи глубоко под кожу. Витамина В вырабатывается меньше, чем надо. Поэтому тот, кто будет светлее, у того шансов выжить больше. И потихонечку мы эволюционировали именно. Ну, то есть европейцы, вот они приобрели этот белый цвет кожи. Пожалуйста. Понял. Так. Значит, люди приспосабливаются. Значит, дальше. Маргарита.
Личность, в отличие от индивида, обладает способностью делать нравственный выбор.
То есть это характеристика личности, согласен. Так, Влад. Владислав? Влад.
Я думаю. Совершенно. Подождите. Совершенствованием в руке как производящего орудия. Да?
Так, сейчас. Да, да. То есть у нас, я вам рассказывал, помните, что сложилась трудовая кисть в итоге. Да. А. 1,5 миллиона лет назад. Да. Дальше, Даня.
Так, в отличие от поведения животного, деятельность человека управляется сознательно выдвигаемой целью.
Да, согласен. То есть у нас целенаправленная деятельность. Осознанная. Так, Маши нет сегодня. Дана. Дана.
Алло, да, вы меня слышите?
Да, слышу.
28-го, правильно?
Так,
на восьмом.
Нет? Нет, седьмое.
Седьмое. В отличие от поведения животного, деятельность человека.
Нет, подожди, седьмое.
Так это же
Даня
сказал.
Да, пардон, извините. Восьмое, да.
Отличительным признаком понятия личность является, я думаю, способность брать ответственность на себя.
Да. Так, дальше Дамба. Девятое.
Способность человека брать на себя ответственность характеризует его как личность.
Так, Катя, десятое. Катя Черновол.
А что из перечисленного относится к социальным качествам человека? Это может быть ориентация на определенную ценность.
Да, правильно. Так, дальше, значит, сейчас вставлю. Полина.
Так, специфические черты, присущие определенной особи, в силу сочетания наследственных и приобретенных свойств, относятся к... Так, сейчас, секундочку. Личности.
То есть, нет. Тогда можно сказать, что у нас собака это тоже личность, потому что у нее есть наследственные приобретенные свойства. То есть наследственные там, ну вот это вот все, что как бы внешний вид собаки там и так далее, инстинкт, а приобретенный, то, что ты ее там научила команде сидеть.
Да, индивидуальность.
Индивидные характеристики это.
Приобретенные
свойства вообще.
Приобретенные.
Да. Там, пардон, приобретенные здесь уже, да. Потому что там определенные особи написаны еще. То есть это будет характеристики индивида, правильно? Ой, молодец. Так.
Так, еще раз, это индивиды или индивидуальность?
То есть это индивидуальность. Потому что там определенные особи
присутствуют. Еще приобретенные.
Да. Это индивидуальность.
То есть три индивидуальности.
Да. Так, Маргарита. Маргарита.
Я просто микрофон на наушниках потеряла. Я тут.
Понятно.
С помощью трех примеров проиллюстрируйте процесс социализации личности.
С тебя один пример.
Например, так, Маша так. Учится в школе. Или, допустим, в репетиторской империи. И она смотрит на то, как отвечают другие ученики, как они стараются, и исходя из этого, она тоже хочет начинать так же хорошо заниматься усердно. Да. Только и тоже старается.
Смотри, вот если у тебя этот вопрос попадет, прежде чем давать пример, ты сперва должна пояснить, что ты иллюстрируешь. То есть какой элемент... какое проявление социализации ты будешь иллюстрировать этим примером. То есть вот в данном случае, что вот твой пример иллюстрировал. То есть прежде чем задание делать, вы должны подумать, ага, что включает в себя процесс социализации, что это такое, и потом только отвечать.
Вы про фазы имеете в виду?
Нет, не фазы. То есть что формируется у тебя в процессе социализации?
Например, да, вот эта успешность там взаимодействия.
То есть, скажем, да, то есть человек учится взаимодействовать с другими людьми. Бам, приводите пример, который про это.
Это в интенсиве было, по-моему, сегодняшнем.
Может быть, кстати, да. Я уже не помню, честно. Я их выкладываю, обычно закрепляю ночью, поэтому все происходит по убриду. Так. То есть, что твой пример иллюстрировал-то? Вот то, что она там что-то учиться захотела. То есть, в процессе социализации, к примеру, формируются черты характера человека. И потом ты приводишь пример. То есть, вот Маша там занималась Рептической империей. И в результате, то есть, она понимала, что надо там больше стараться. То есть, и это сделала ее более дисциплинированной, к примеру, и старательной там. Вот так вот. Так, еще что можно сказать про процесс социализации? Что еще протекает в ходе этого дела?
Например, формирование личности, норм поведения.
То есть усвоение каких-то новых норм, так, пример?
Пример, родители там, допустим, Илье прочитали сказку, где сюжет был основан на добре и зле, как нормах морали. И он тем самым осознал примерно, что это такое.
Хорошо, ладно. Дальше вот не концентрируйтесь здесь только на там, воспитании, может, еще чем-то. Еще что включает в себя процесс социализации?
Мировоззрение, формирование мировоззрения.
Про мировоззрение можно сказать. Хорошо, пример.
Ну вот у меня почему-то первое, что в голову пришло, это про вот Будду. Ну, я не смогу.
Можно пример точно. Про Будду. А можно, к примеру, про Достоевского сказать, что вот Достоевский, да, то есть помните, за участие в кружке Петрашевцев был привлечен к ответственности, то есть был отправлен на каторгу, и вот находясь на каторге, он свое мировоззрение изменил, то есть от человека либеральных революционных взглядов, то есть он перешел к взглядам таким охранительским достаточно, так ведь, религиозным очень стал человеком, правильно?
Uh-huh.
Вот. И потом он дальше будет в своих произведениях полемизировать, в том числе, да, с революционерами, там, народниками и так далее. Можно еще такой момент сказать. Ведь в процессе социализации мы еще, помимо вот этих всех качеств личности, да, типа там характера, норм усвоения и так далее, ведь мы усваиваем еще различные социальные роли, так ведь? То есть новые модели поведения для себя усваиваем. И пример про это тоже будет очень хороший. То есть какой можно пример про социальные роли привести?
Повышение какое-нибудь?
Ну, конкретно давай, Влад.
Ну, там, какой-нибудь Олег Викторович спустя несколько лет работы повысился до, например, замдиректора.
Так, повысился на замдиректора и...
Что дало... ему осознание, не знаю, собственной значимости.
Ну, ты уйдешь тогда в значимость, то есть ты будешь говорить тогда, опять же, про качество личности такие. А здесь можно сказать, что вот он, значит, его повысили.
А можно я попробую?
Давай.
Ну, нет, когда говорите, можно сказать. Я просто, может, перебила, я не знаю.
Давай, Полин. Сейчас мы все вместе будем, мы же все учимся, давай.
Ну, вот, допустим, какая-нибудь Анна вышла замуж и потом вот родила ребенка, и она попробовала себе новую роль, социальную роль матери. Uh-huh. Это будет, например.
Uh-huh. То есть ведь социальная роль – это новые какие-то образцы поведения, которые мы усваиваем, которые от нас требует общество. Поэтому в примере, вот когда вы его будете разворачивать, то есть надо это как-то отразить, что вот она приобрела роль матери, то есть и, соответственно, то есть ей пришлось там многому, там, многим каким-то вещам там научиться. Да, это вот чуть-чуть добавьте, то есть ей там пришлось научиться там заботиться о детях, там какие-то распределения, каких-то, ну, хотя нет, про распределение роли это про брак, просто сказать, заботиться о детях там и так далее, ухаживать пришлось учиться, человека назначили на новую работу, ему пришлось, то есть он усвоил новую роль, ему пришлось приспосабливаться, да, то есть к новым условиям, то есть знакомиться с новым функционалом, с новыми требованиями, которые к нему, по отношению к нему, вот выдвигаются теперь. Понятно. Потому что социальная роль – это что такое? Это поведение, которого от меня ожидает общество в связи с новым каким-то статусом, которым я обладаю. Ну, или старым. Вот. Так, хорошо. Давайте дальше теперь B1. Так, у нас там, мы, по-моему, на Маргарите, на тебе же остановились, да? Угу. Влад.
В каком смысле?
Ну, да. С6 мы же с тобой. Ты первый делал пример, правильно?
Да.
Так, B1 теперь Влад тогда.
Что такое ленность?
Ленность? Ну, лентяй.
Ага. Какие качества могут его как личность? Личность? Да. Обостренное чувство справедливости?
Угу. А еще?
Сейчас, секунду. Да, я понимаю. Обострённое чувство справедливости, эгоизм,
угу.
И сейчас ленность.
Ленность, ленность, эгоизм, чувство справедливости. Ну, еще мы темперамент тоже относили к психологическим характеристикам личности. Соответственно, еще и троечка. А?
Почему? А темперамент это же...
Психологические характеристики личности.
Так, а темперамент это не биологический?
Ну, то есть это заложено.
Он же не выбирает, с каким родиться темпераментом.
Ну, сейчас, подождите, дайте-ка я подумаю.
Личность это же приобретенное что-то?
Личность это приобретенные качества. Ну да, темперамент он, конечно, закладывается природой, но он влияет на взаимодействие с обществом. Ну да, да, согласен. То есть это
ведь зря меняться может.
Он может Раньше. Меняться в какой-то степени. В течение Тут жизни. Так, дайте-ка, я что-то как-то засомневался теперь. Ленность,
Тут же, если был характер, то да.
Биологический. Так, дайте-ка я пока себе запишу. Что-то я как-то сам засомневался, стоит ли сюда темперамент носить или нет. Так, давайте после занятия вам напишу сейчас. Так, Б второе. А, я не сказал, кто будет делать.
Ну, кто?
Даня, давай ты.
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех. Человек.
Угу. Так, Б3. Значит, у нас Б3 будет делать Маша. А, Маши нету. Тогда будет делать Дана.
Найдите понятие, которое является обобщающим для всех. Анатомические особенности, биологическая основа человека, темперамент. Я думаю, что биологическая основа человека.
Да, да.
Здесь
согласен,
будет
согласен. Так, все, значит, мы проговорили. Молодцы. Значит, в принципе, по плану сегодня уложились. Прям вообще тютелька в тютельку. Значит, какие вопросы?
Игорь, у меня есть вопрос.
Давай.
Вопрос по поводу социальной и психической в человеке.
Угу.
Я никак не могу понять, по какой логике они распределяются на социальной и психической. Ну, то есть, например, вот почему наличие разума это не психическое? Почему способность к постановке цели это не психическое, а социальное?
Потому что эти качества, то есть они у тебя формируются именно в ходе взаимодействия с социальной средой. И на самом деле то, как оно у тебя, то есть сформируется, в каком виде оно у тебя будет существовать, оно очень сильно зависит от того, в каком обществе ты находишься.
А тогда почему эмоции, интеллект? Это психическое, они же тоже оно зависит от того, в каком обществе мы находимся. То есть,
интеллект в целом. Интеллект это просто способность, да, человека, так скажем, осуществлять какие-то там рассуждения, да. Интеллект это чисто вот такая биология, то есть явление, которое просто связано с особенностями твоего мозга. То есть, ну, ты родился человеком, да. И у тебя, соответственно, уже есть определенный интеллект. Вот. А эмоции, то есть они вообще, если мы говорим о эмоциях, то они, в принципе, даже животным свойственны. То есть эмоции – это просто реакция, да, человека на какие-то влияния, именно такая психологическая реакция человека на какие-то влияния извне. Вот. И вообще твои эмоции, они во многом... Не только за счет мозга, кстати, вот просто как бы деятельности самого мозга осуществляется, но еще и за счет действия твоей гормональной системы. То есть ты, к примеру, получаешь удовольствие, не знаю, от того, что гладишь котика, потому что у тебя вырабатываются соответствующие гормоны в процессе поглаживания котика. Кстати, у котика тоже вырабатывается этот гормон, котику тоже нравится, что ты его гладишь. Ну, вот. Это именно психологическая особенность. Кстати, про эмоции я вам сейчас классное видео скину. Я просто сегодня пятиклассникам его показывал своим. Шестиклашками мы как раз этот вопрос сегодня обсуждали. Я сейчас скину. Вот.
Ну, если у нас интеллект, это получается то, что ну, врожденное. Ну, интеллект, наличие разума, это, ну, схожее же понятие. Это разум. Но он тоже получается врожденный. Мы тоже как бы рождаемся, у нас уже есть какой-то разум.
Но можно я
расскажу? Давай.
Ну, мне кажется, что биологическое это будет то, что связано, ну, просто с общим, скажем так, строением человека, да, просто которое дано природе. А психическое это тоже связано с твоим, скажем так, строением, ну, как и биологическим, но оно все равно у каждого, да, индивидуально, да, поэтому... Да,
именно строением твоего мозга, особенностями строения.
Мы сейчас психическое и социальное сравниваем.
Да, то есть, ну, допустим, опять же, если мы говорим про, ну, скажем, разум, да, человека в целом, про наличие какого-то интеллекта, то есть, вот, скажем, если человек получает какую-то физиологическую травму черепно-мозговую, то есть с этим возникнут проблемы. То есть, к примеру, вот мы с вами такие спокойные относительно, да, именно потому, что у нас просто таким образом устроен мозг. К примеру, те же самые неандертальцы, кстати, вот у Дробышевского про это там есть в рассказе про мораль, развитие морали, они в плане уравновешенности были совсем не такими, как мы, потому что у них вот те отделы мозга, которые за тормозящие процессы отвечают, более развиты, более, они были развиты хуже, чем у нас. Просто чисто вот биологически так. Вот. Сейчас я про эмоции скину. Вот про вообще вот эти лекции, которые я скидываю, интересные всякие, советую вам слушать. Там вот ответы на многие вопросы найдете, на самом деле. Сейчас про эмоции. Про эмоции там еще трехминутный ролик. Я думаю, вам он зайдет. Для как раз для занятых людей, таких как вы. Так, еще вопросы? Все, да, больше вопросов нет. Хорошо, давайте пока тогда занятие завершим. Отзыв обязательно. То есть в прошлый раз что-то как-то вообще очень тухленько было. Там Катя вообще через несколько дней вдруг вспомнила про отзыв, что его надо оставить. Вот. Но я сегодня постарался как-то помедленнее занятия вести. Проще было воспринимать меня сегодня? Или опять гнал?
Да, кстати, сегодня действительно немножко.
Я постарался, то есть Катя написала, что Сергеевич, спешите, ей немного тяжеловато, да, мою скорость. Но у меня такое есть. То есть если тема интересная, меня может понести, я тут начинаю по квартире ходить взад-вперед, махать руками. Вот. Во мне есть немножечко холерика, поэтому он включается очень неплохо так. Вот. Еще. Все, да? Давайте тогда отдыхайте. Отзывы, пожалуйста. Сразу, быстренько. Это займет буквально 2 минутки, 1,5 минутки. А по свежей памяти вы напишите то, что нужно, то, что важно. Все, отдыхайте.
До свидания.
До свидания.
Спасибо. До свидания. Отдыхайте.